Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. «Единая Россия» предложила президенту страны три кандидатуры на пост губернатора Московской области. В эти выходные в Москве пройдут несколько уличных акций протеста, организованных оппозиционными политиками и общественными движениями. Мнение матери Михаила Ходорковского Марины Ходорковской о масштабах российских протестных движений. Действительно ли против патриарха Московского и всея Руси Кирилла ведется кампания по дискредитации, как говорят представители Общественной палаты и Московского патриархата? Правительство Испании принимает самый жесткий бюджет в новейшей истории страны. И словацкий хоккейный клуб «Лев» переезжает в Прагу, и теперь здесь будут проходить матчи континентальной хоккейной лиги. Об этих событиях 30 марта в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. Руководство партии «Единая Россия» в пятницу предложило президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на должность главы Московской области. Это глава МЧС Сергей Шойгу, мэр подмосковного города Реутов Александр Ходырев и зампред правительства Московской области Игорь Пархоменко. Действующий губернатор Подмосковья Борис Громов, у которого истекает срок полномочий, ранее обратился к президенту с просьбой не рассматривать больше его кандидатуру на эту должность. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Ранее среди кандидатов на должность губернатора Московской области в прессе называли министра регионального развития Виктора Басаргина, бывшего спикера Государственной думы Бориса Грызлова, министра транспорта Игоря Левитина. Имена Александра Ходырева и Игоря Пархоменко при этом не назывались. Политолог Тимур Музаев уверен, что выбор Кремлем кандидатуры Сергея Шойгу станет знаковым.
Слухи о возможном объединении Московской области с Москвой, они должны либо подтвердиться, либо, мне кажется, опровергнуться с назначением нового руководителя. То есть, если это будет такая фигура, как Шойгу, то ни о каком объединении, конечно, речи и быть не может.
Оптимальной кандидатурой видит Сергея Шойгу бывший лидер подмосковных правых Борис Надеждин.
Я считаю, что Шойгу хороший вариант, потому что это гарантирует все-таки определенную независимость Московской области от города Москвы, что я считаю правильным. Если назначить кандидатуру близкую к мэру Москвы Собянину, Москва полностью потомит под собой огромный регион. Конечно, Громов, испытывая серьезный политический кризис, был вынужден, сдавать Москве огромные позиции, начиная с большой части территории Подмосковья. Для Москвы это хорошо, для области не уверен.
Весь последний год общественное движение «Громову нет», созданное как межпартийное антикоррупционное объединение жителей Московской области, проводило акции с требованием отставки действующего губернатора. Активисты движения смогли даже прорваться к зданию гостиного двора, где партия «Единая Россия» проводила свой предвыборный съезд и развернули там плакат с требованием отставки Громова. Однако одной только отставкой губернатора подмосковные активисты не удовлетворены. Они требуют прямых выборов нового главы региона. Об этом «Радио Свобода» сказал один из лидеров общественного движения «Громову нет» Глеб Ситников.
Я считаю, что должно быть отсрочено назначение. Скоро вступит в силу закон о выборах губернаторов. И до этого времени должен быть наложен мораторий на назначение новых губернаторов. Все вот эти кандидатуры, они совершенно не отвечают требованиям жителей Подмосковья. Они абсолютно чужие и не разбираются в проблемах региона. Мы посмотрим, что они будут делать на этом посту. И в том случае, если они будут продолжать политику, которую проводил Громов, мы, конечно, будем требовать их отставки и выборов.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов уже заявил, что столица намерена продолжать активно развивать сотрудничество с Московской областью в случае прихода нового человека на пост губернатора Подмосковья. Он выразил также уверенность в том, что это будет достойный руководитель. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о грядущих изменениях в расстановке политических сил в российской власти. Россия вскоре после инаугурации нового президента Владимира Путина должна обрести и новое правительство. Отсутствие открытой информации о механизмах его формирования, возможных кандидатах на различные посты, вынуждают журналистов и экспертов обращаться к тому, что в советские времена называли «кремлинологией».
Некоторые наблюдатели связали с процессом согласования нового состава правительства и появившиеся в западной прессе статьи о многомиллионных заработках и инвестициях в 2000-х годах семьи вице-премьера Игоря Шувалова. Его относят к лагерю так называемых «либералов» в Кремле и считают союзником нынешнего президента Дмитрия Медведева, которому Владимир Путин обещал пост премьера в новом кабинете министров. О том, могут ли быть связаны публикации относительно Игоря Шувалова с борьбой за места в правительстве, говорит заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Я думаю, что, конечно, мы видим достаточно активную борьбу, свидетельством которой являются время от времени появляющиеся разоблачительные публикации и заявления людей. На кону очень много, поскольку речь идет о формировании следующего состава правительства. И я думаю, что разоблачения, связанные с Шуваловым, они идут, начиная с конца прошлого года, это тоже, безусловно, один из элементов этой борьбы.
Давайте поговорим, собственно, о фигуре Игоря Шувалова. Насколько он важный член команды Дмитрия Медведева?
Я думаю, что Шувалова логичнее было бы назвать технократом и фигурой, которая на посту вице-премьера или первого вице-премьера могла бы устроить одновременно и избранного президентом Путина и, как считается, будущего премьера, а нынешнего президента Медведева. Я не думаю, что правильно было бы говорить о нем как о представителе команды Медведева.
Насколько вообще в логике нынешней властной системы в России попытка оказать какое-то давление с помощью разоблачительных публикаций, это может вообще повлиять на что-то?
Разоблачительные публикации, а мы ведь видели большое их число, и они касались не только Шувалова, но, скажем, и Путина, и Медведева, и многих других фигур следующего ряда. Они вряд ли могут оказать эти публикации прямое действие, но они могут склонить чашу весов в пользу того или иного кандидата, если эта чаша более или менее замерла в неопределенном положении. Коль скоро Шувалов – это одна из ключевых фигур нынешнего правительства, то понятно, что ценой для Шувалова может оказаться получение или не получение высокого поста в правительстве.
Действительно ли можно считать, что есть два основных клана – это так называемые силовики и так называемые либералы, которые борются сейчас за места в будущем правительстве? Или тут какая-то более сложная арифметика?
Конечно, арифметика намного более сложная. И я думаю, что правильнее, во-первых, было бы говорить не столько о силовиках и либералах, сколько о менеджерах и акционерах, имея в виду, что нынешние высокопоставленные чиновники в правительстве – это менеджеры, которые отражают интересы каких-то влиятельных бизнес-политических кланов. Шувалова можно отнести условно к либералам и там, к экономическому крылу руководителей правительства, но ему противостоит, я думаю, не условно силовое крыло, а другие серьезные, крупные, могущественные бизнес-политические кланы. А поскольку формирование правительства происходит в ситуации в общем политического кризиса и некоторого снижения легитимности власти, то я думаю, что оно сложнее сейчас проходит, чем это было один электоральный цикл назад, и на кону может стоять намного больше. Те, кто бьются сейчас за ключевые посты в правительстве, они получат очень большую выгоду от того, что смогут те там 2, 3, 4, я не знаю, сколько лет система еще может существовать без радикальных изменений, реализовать свои планы, а вот следующему поколению уже это может совсем не удастся.
Когда мы говорим о формировании будущего правительства, необходимо тут понять, это воля одного человека, Владимира Путина, или учитываются голоса еще кого-то? Есть ли тут голос, собственно, у Дмитрия Медведева, которому Владимир Путин пообещал публично пост премьер-министра?
В большинстве публикаций на эту тему рассуждения ведутся от отправной точки, что сейчас два человека, Путин и Медведев, обсуждают, как и что это будет выглядеть. На мой взгляд, это совсем примитивная картинка, она не объясняют действительность, и степени свободы и Путина, и Медведева, я думаю, существенно меньше, чем это представляется в некоторых публикациях, а крупных бизнес-политических кланов, наоборот, существенно больше. И вот прямым следствием некоторой делегитимизации власти и пошатнувшейся популярности Путина является то, что возможность для него осуществлять какую-то радикальную перекомпоновку и нарушать какие-то балансы между кланами, они существенно более ограниченными сейчас выглядят.
В эфире «Радио Свобода» был политолог. политолог Николай Петров. Беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Кремль выхолащивает идею общественного телевидения? Об этом спорят основатели РТР Анатолий Лысенко и Олег Попцов, член Академии российского телевидения Елена Масюк и главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыбель.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В ближайшие выходные в Москве пройдут несколько уличных акций протеста, организованных оппозиционными политиками и общественными активистами. 31 марта традиционно на Триумфальную площадь выйдут активисты стратегии 31, выступающие за свободу собраний. На Пушкинской площади в этот же день оппозиционеры и гражданские активисты будут обсуждать подготовку к следующему крупному митингу за честные выборы. На 1 апреля запланирован флешмоб, в ходе которого граждане с белыми ленточками будут в течение дня гулять по Красной площади. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Власти Москвы традиционно отказали оппозиционерам в согласовании акции на Триумфальной площади, а прокуратура пригрозила им задержаниями. Однако активисты «Стратегии 31» все равно намерены выйти на митинг, сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин.
Мы собираемся настаивать именно на соблюдении свободы собраний. Она в России, она не соблюдается, то есть не знаю, милостиво согласовывают оппозиции или простым гражданам площадки, то есть да, а это иногда нет, каждый раз навязывают или пытаются навязать другое место проведения. Мы не намерены это терпеть.
Акции «Стратегии 31» пройдут в субботу не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Рязани, Омске и других российских городах. 31 марта выйти на улицу намерены также организаторы митингов за честные выборы. По словам Александра Аверина, позиция «Другой России» по поводу этих акций остается прежней.
Мы не можем участвовать в акциях, устраиваемых людьми, которым у нас нет доверия. Мы считаем, что организаторы этих акций способствовали неуспеху гражданского протеста на прошедших парламентских и президентских выборах. Ключевым было решение 10 декабря об уходе вводе протестующих с площади революции на Молотную площадь. Вся эта последующая концепция согласованных митингов, то есть она не привела позицию к успеху. Путин приходит снова к власти, то есть люди неуспешны.
Говорил представитель «Другой России» Александр Аверин. Организаторы митингов за честные выборы после акции 5 марта, которая закончилась задержанием более 200 ее участников, приняли решение собираться на Пушкинской площади каждую субботу. 31 марта акция пройдет в форме, не требующей согласования с властями, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Идея этой акции – свободное общение, свободный такой микрофон, обсуждение разных инициатив в рамках кампании «За честные выборы» и крупных акций, каких-то локальных мероприятий между простыми гражданами. Там приходят и известные люди, и самые простые граждане, которые имеют свою позицию, свое мнение. Это очень такая демократичная форма общения. На этот раз согласование на пикет или митинг нам не удалось получить, поэтому акция будет проходить в форме просто встречи граждан, общения, да, наверное, будет кто-то из депутатов. Мы не будем проводить митинг, никаких там флагов, транспарантов, трибуны не будет, просто люди придут.
По словам Удальцова, мэрия согласовала оппозиционерам акцию, запланированную на следующую субботу, 7 апреля. Это будет митинг с заявленным числом участников до 500 человек. В то же время в социальной сети Facebook появилась группа, в которой граждан приглашают 1 апреля принять участие в массовом флешмобе под названием «Белая площадь». В ходе акции люди с белыми ленточками будут просто гулять по Красной площади без лозунгов, плакатов и транспарантов. Конкретного времени у акции нет, чтобы избежать проблем с полицией. Однако большинство желающих планируют прийти под стены Кремля в обеденное время. К середине пятницы о своем желании поучаствовать в флешмобе заявили почти 4000 человек. Около 500 заявились возможными участниками. Как пишут на страничке в Фейсбуке организаторы флешмоба, акция «Белая площадь» является ответом на задержание в центре Москвы мирных граждан, на которых были белые ленточки. Мы считаем, что это пример вопиющей дискриминации, говорится в тексте сообщения. В форме народных гуляний проведут акцию 1 апреля представители «Молодежного яблока». Прогулка по Старому Арбату будет приурочена к началу призывной кампании. Как говорится в пресс-релизе акции, ее участники намерены скинуться на взятку военкому. Кубышку с собранными деньгами передадут в Министерство обороны, у здания которого завершится прогулка. Активисты «Молодежного яблока» выступают против призывной армии. 31 марта креативную уличную акцию намерены провести сторонники участниц группы «Пусси Райот», арестованных после так называемого «панк-молебна» в Храме Христа Спасителя 21 февраля. Троим девушкам предъявлены обвинения в хулиганстве. Им грозит до 7 лет тюрьмы. В поддержку девушек регулярно проходят одиночные пикеты. Ну а в субботу арт-активисты намерены организовать в Москве передвижную выставку под названием «Пати Райот Бас». Автобус, в котором пройдет показ арт-объектов и перформансов, будет курсировать по Садовому кольцу. Один из организаторов передвижной выставки Александр Дельфинов сообщил в интервью «Радио Свобода» о возможно готовящемся нападении на сторонников «Пусси Райот».
На Фейсбуке аккаунте некоего Александра Басых, который известен тем, что избивал участников пикета в поддержку группы «Пусси Райот» 14 марта у здания Мосгорсуда. Вот в блоге этого человека на Фейсбуке появилась запись, в которой он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает группу «Пусси Райот», и только это можно сделать, если будет 4-5 трупов.
В настоящее время страница члена президиума движения националистического толка «Конгресс русских общин» Александра Басых, на которой обсуждалось нападение на сторонников «Пусси Райот», недоступна для просмотра. Несмотря на намерение оппозиционеров вывести на улицы накануне инаугурации Владимира Путина 1 000 000 сторонников честных выборов, наблюдатели неоднократно отмечали постепенное падение интереса граждан к уличной активности. С тем, что митинги протеста теряют свою осмысленность, согласен и политолог Святослав Каспе.
Протестная активность по определению реактивная. Она разворачивается в качестве реакции на какое-то гадкое событие. Да, нам сделали гадость, мы протестуем. И, во-вторых, она краткосрочная. Потому что если гадость, против которой протестуют, все равно делают свершившимся фактом, то через некоторое время протестовать против нее делается бессмысленно. Это все равно, что сегодня протестовать против итогов Куликовской битвы. Перспектива этой активности связана с переходом ее в проспективный режим. И я могу привести пример, мне кажется, многообещающий, то, что сейчас происходит в Ярославле вокруг выборов мэра. Люди там не протестуют против того поражения, которое они потерпели, потому что они еще не потерпели. А люди там борются за победу. И эта победа вполне реалистична. И мы видим, что очень многие активисты, участвовавшие в протестных акциях, в том числе московские, переключились на вот этот сюжет, причем буквально на первый попавшийся, на первый возникший. Мне кажется, что если вот этот тренд будет продолжен, то перспектива у новых гражданских политических активистов есть.
Говорил политолог Святослав Каспе. Как сообщили в движении «Гражданин-наблюдатель», наблюдать за ходом второго тура выборов мэра в Ярославле 1 апреля будут более 250 волонтеров из Москвы и других российских регионов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о протестной активности в России. Марина Филипповна Ходорковская, мать бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, отбывающего в колонии в Карелии срок заключения по приговору по второму уголовному делу против него, написала в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» текст под заголовком «Люди, проснитесь». Марина Ходорковская пишет, что ее беспокоит пассивность россиян, обсуждающих острую необходимость политических и социальных реформ, однако по разным причинам пока отказывающихся открыто выражать свои требования и выходить с ними на улицы. Мать заключенного Михаила Ходорковского высказывает мнение, что без мощного, но мирного давления на власть со стороны миллионов граждан не стоит надеяться на возможность либерализации существующей системы. Вот что Марина Филипповна Ходорковская сказала мне в пятницу в телефонном разговоре.
Я обращаюсь ко всем жителям в нашей стране здравомыслящим. Да, у меня сейчас мнение, что еще не очень большое количество людей понимает, что надо делать, если они хотят жить в этой стране и жить по-человечески. Если мы ограничимся тем, что сделали, и больше не будем о себе громко заявлять, то будет завинчивание гаек. А если выйдет еще больше народу, тогда думаю, что нет. Это ментальность наша. Мы так привыкли говорить на кухне и боимся выйти куда-то. Даже когда уже и нечего бояться, все равно люди опасаются. А потом, понимаете, у нас ведь народ в основном, хоть я не хочу никого обидеть, думает все-таки животом. Если сегодня у них есть что кушать, и хоть как-то хватает до зарплаты, ну ладно, слава богу, нет стремления к лучшему.
Вы пишете, что вас очень пугает то, что молодежь все больше укрепляется в мысли, что надо уезжать из России. Это главное, что вас сейчас пугает, когда мы говорим в целом о происходящем в стране? Или у вас еще есть опасения, которые вы могли бы конкретизировать?
Нет. нет, это не самое главное. Но я бы сказала, что для будущего страны это самое главное. Если уезжают самые энергичные, самые умные, а уезжают именно они, то это деградация вообще народа, населения страны. А это ужасно. Это эволюция. В одну минуту ментальность народа переменить очень сложно. Во всяком случае, его основной части.
Вы все-таки с пессимизмом или с оптимизмом смотрите в будущее России сейчас?
С очень сдержанным оптимизмом. Потому что, видите ли, все-таки только 50% проголосовали за ту власть, которая у нас есть сейчас. Я имею в виду и Думу, и президентские выборы. А все-таки 50% думают по-другому. Но я думаю, что они все-таки потихонечку будут ориентироваться на более демократические условия жизни в стране.
Вы только что виделись с сыном, вы побывали в Карелии. Вот впечатление человека уже зрелого, который видел, как что-то менялось, а что-то нет в стране. От тех мест остается по-прежнему вот такое тягостное впечатление, как было, так и осталось, или все-таки, ну вот, что-то уже не так?
Нет, абсолютно тягостное. Это не только от тех мест. Я же ездила и на восток тоже, практически до китайской границы. Как вот говорили, немытая Россия, так она и есть, к сожалению. Пример. Целлюлозно-бумажный комбинат выпускает из себя вредный, вонючий дым, который идет на город. Вот когда строили город, его как строили, не думая о том, куда будет идти дым. И на это никто не обращает внимания. Ну хорошо, сейчас город не перенесешь. Ну простите, какие-то фильтры есть, какие-то очистительные устройства. Я сама инженер. Ведь проводники, проезжая мимо, вот когда останавливается поезд, говорят, ну вот опять вонючий город приехали. Ну что там меняется? Работы нету, люди, конечно, живут бедно. Конечно, такой информации, как в городах, у них нету. Ну, вот как они жили, так они и живут. Они не живут, они выживают. Местное население мало информировано о том, что происходит. Как жили, так и живут. Рыбу ловят, продают, ягоды собирают, продают. Вот так.
В эфире «Радио Свобода» была мать Михаила Ходорковского, Марина Филипповна Ходорковская. Итак, вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. Почему представители Общественной палаты и Московского патриархата заявляют, что против патриарха Московского и всея Руси Кирилла ведется кампания по дискредитации? Правительство Испании приняло проект госбюджета страны на текущий год. В нем урезаны практически все расходные статьи. Бюджет считается самым жестким за последние 30 лет. Президент Франции Николя Саркози в пятницу сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам, как откликается на последние события в стране французская печать. И словацкий хоккейный клуб «Лев» переезжает в Прагу, и теперь здесь будут проходить матчи континентальной хоккейной лиги. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Бывший глава внешней разведки Комитета государственной безопасности КГБ СССР Леонид Шебаршин, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено в пятницу в Москве, оставил предсмертную записку. О содержании этой записки в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщить отказались. Партия «Яблоко» подала в префектуру Северо-Восточного административного округа Москвы заявку на проведение 14 апреля так называемого «Марша на Останкино». Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошли министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного города Реутов Александр Ходорев и первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко. В Киеве сегодня состоялся экстренный съезд партии «Батьківщина», лидер которой, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывает 7-летнее наказание по газовому делу в колонии в Харькове. Делегаты съезда осуждали перспективу объединения оппозиционных сил для победы на парламентских выборах, намеченных на 28 октября. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан настаивает на немедленной приостановке боевых действий в стране сирийскими правительственными войсками. Правительство Испании обнародовало сегодня поправки в государственный бюджет на 2012 год, предполагающие сокращение государственных расходов на 27 миллиардов евро. Среди поддержанных кабинетом изменений – замораживание зарплат госслужащих и урезание расходов министерств примерно на 17%. Москва и Вашингтон должны совместно решать все спорные вопросы относительно планов США по развертыванию системы противоракетной обороны в Европе.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Представители Общественной палаты и Московского патриархата заявляют, что против патриарха Московского и всея Руси Кирилла ведется кампания по дискредитации. Наблюдатели считают, что последние события, конфликт вокруг выступления группы «Пусть Рают» в храме Христа Спасителя, суд по иску о порче имущества в квартире патриарха и другие, разделили и российское общество, и прихожан РПЦ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
31 марта в Москве пройдет акция в поддержку арестованных участниц пан-группы «Пусть Рают», выступление которых 21 февраля в храме Христа Спасителя, и началась активная дискуссия в обществе. Сначала на тему «наказывать их или не наказывать», «оскорблены были чувства верующих их панк-молебном или нет», а чуть позже по поводу подарков, которые получает руководство Русской Православной Церкви, и действий священнослужителей. Протоиерей Всеволод Чаплин сегодня заявил, что не поддерживает предложение приговорить участниц группы к тюремному заключению, но убежден, что они совершили кощунственное действие, которое должно получить правовую оценку. Следствие и суд, сказал Чаплин, решат, каким будет наказание, но девушки должны покаяться. Еще одна история, связанная с патриархом и оказавшаяся в центре внимания общественности, судебное разбирательство по поводу квартиры Кирилла в известном доме на набережной в Москве. 20 миллионов рублей, именно такую сумму по решению московских судов должен выплатить бывший министр здравоохранения России, священник Юрий Шевченко, в качестве возмещения ущерба за порчу имущества в патриарших апартаментах в ходе ремонта, который Шевченко делал в своей квартире. Арест жилплощади, принадлежащей семье Шевченко, мера, направленная на обеспечение требований. О квартире патриарха, подаренных часах за 30 тысяч евро, с глазу на глаз главу РПЦ спросил телеведущий Владимир Соловьев. «Эта история для патриарха очень болезненная и крайне неприятная», рассказал после встречи Соловьев в эфире радиостанции «Вести-ФМ». Жилплощадь – подарок московских властей. Живут в квартире сейчас троюродные сестры патриарха. К судебному разбирательству по поводу ремонта, который якобы стал причиной порчи имущества, и к иску в 20 миллионов Кирилл лично отношения не имеет. Но уже известно, что эти деньги патриарх направит на благотворительность. Часы же за 30 тысяч евро – это подарок, который патриарх Кирилл ни разу не надевал, а фотографии с дорогими часами на руке – это фотоколлажи. Член Общественной палаты, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков считает, что в стране идет информационная кампания против патриарха Кирилла.
Скоординированная информационная атака на патриарха, она имеет несколько источников. Первый источник – это месть вот этой оранжевой болотной позиции за то, что патриарх, будем называть его своими именами, поддержал Владимира Путина и выступил против этой позиции. Второй источник – это те круги извне страны, которые борются с христианством в целом и хотят минимизировать роль религии в современной общественной жизни. А третий источник этой атаки – это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы, сторонники гламурной идеологии и шоу-бизнеса. Эти конкретные политики, типа Бориса Березовского, тоже, наверное, приложили свою руку к этому. Цель – остановить рост влияния Русской Православной Церкви в общественной жизни России.
Профессор Московской Духовной Академии Андрей Кураев говорит, что разговоры о серьезных разногласиях в Русской Православной Церкви в связи с последними событиями – это преувеличение. Искать же врагов в данной ситуации – занятие опасное.
В церкви, я думаю, всерьез ничего не меняется. То есть я даже, когда выезжаю за пределы Москвы, например, я на лекциях не получаю вопросов на эту тему. Этот фон, конечно, по-своему может быть неприятен для некоторых лиц церкви, но все равно это не то, что глубинно может повлиять на положение церкви в обществе, на реальную жизнь прихожан или приходских священников. Кто говорит, скорее московская медийная тусовка. Мне очень не нравится, когда начинаются поиски скрытых врагов. Вот этой зимой выборная кампания, к сожалению, шла по очень плохому варианту, начиная с того, что премьер-министр создал организацию, которую назвал страшным словом «фронт», и кончая призывом «умремте ж под Москвой», нагнетание и вызывание духа гражданской войны – это очень опасная вещь. И вот сегодня, к счастью, этот сценарий противостояния вроде бы не реализуется, гражданского, но чувствуется, что кто-то желает вот в этой же матрице, в такой советско-классовой борьбе, обостряющейся с каждым годом, ну хотя бы тогда вот по церковной полянке оттоптаться. Это приводит к анестезии собственной совести. Потому что если я считаю, что во всех моих бедах виноваты мои враги, это нормальное умонастроение, по крайней мере, для христианина во время Великого Поста.
Шеф-редактор «Русского журнала», политолог Александр Морозов, говорит, что выступление группы «Пусть Рает» в храме Христа Спасителя и последовавшие за этим события дали новый толчок общественной дискуссии о роли Русской Православной Церкви в российском обществе.
Православные остаются верны, разумеется, патриарху. На это не может повлиять никакая кампания в прессе и никакие внешние скандалы, происходящие в медиапространстве. Вторая сторона, действительно, «Пусть Рает» и эта акция оказалась гораздо более глубокой, пронзительной и звонкой, чем казалось сначала. И ясно, что это будет обсуждаться и далее. То есть мне кажется, что те события, которые уже произошли, то есть те публикации, которые есть, это еще не конец. Не конец критической кампании в отношении патриархии. Эта акция «Пусть Рает» одновременно и стала спусковым крючком для тех, кто, может быть, и не симпатизирует их выходки, но при этом это люди, которые видят, что в государственно-церковных отношениях, видимо, какой-то перекос. И его надо как-то исправлять.
На ваш взгляд, насколько сегодня православная церковь отделена от государства?
При подпокойном патриархе Алексее все-таки дистанция поддерживалась другая. То есть такой агрессивной риторики в отношении нецерковного общества, то есть светского общества, со стороны церкви не было. То есть все-таки мы видим, что риторика последнего периода, она представляет собой какой-то моральный диктат со стороны церкви в отношении остального общества. Этого, конечно, не было раньше, и быть этого не должно, потому что церковь не может выступать для всех представителем какого-то морального большинства.
По поводу диктата и агрессивности некоторых сторонников церкви вопрос, а много ли таких вот защитников агрессивных интересов церкви в стране? Ну, к примеру, вот как Александр Басых, которого обвиняют в нанесении побоев одной из участниц акции в поддержку группы «Пусть Рает».
Честно говоря, я вообще не думаю, что Басых христианин, он просто патриотически настроенный, в кавычках, патриотически настроенный хулиган. Видно по публикациям, что, конечно, в самой церкви как бы есть то крыло, которое высказывается очень резко и продолжает как бы настаивать на своем моральном праве устанавливать какие-то нормы для светского общества в том числе. Но есть и те, кто подписался под письмом, уже там 6 тысяч подписей православных, которые считают совершенно недопустимым какую-либо травлю и тем более уголовное преследование в отношении «Пусть Рает». Нет, церковь не может выступать такой конфликтующей и воюющей стороной. Это совершенно исключено для христиан, для православных.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Александр Морозов. Тем не менее, организаторы субботней акции в Москве в поддержку группы «Пусть Рает» заявили, что не исключают организованного нападения со стороны агрессивно настроенных сторонников РПЦ. Обсуждение плана по атаке на участников акции велось в социальных сетях. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Правительство Испании в пятницу приняло проект государственного бюджета страны на текущий год. В нем урезаны практически все расходные статьи. Этот бюджет считается самым жестким за последние 30 лет. Напомню, что в преддверии принятия этого документа в Испании в четверг прошла всеобщая забастовка протеста. Организаторы акций, профсоюзы, левые политические движения заявили, что бастовали 80% трудящихся. Власти считают, что в действительности доля бастующих была на порядке более низкой. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок, присоединившимися к протестующим. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Чтобы выполнить рекомендацию Евросоюза уменьшить бюджетный дефицит с 8,5% до 5,3%, испанскому правительству в условиях экономического кризиса, падения производства и растущей безработицы пришлось пойти на весьма непопулярные среди населения меры. Повышен подоходный налог, налоги на предприятия, заморожена зарплата служащих, сокращены почти на 17% бюджеты отраслевых министерств. То есть снижены расходы на образование, на научные исследования, на медицинское обслуживание и на оборону. С апреля на 7% увеличивается плата за свет. Резко наполовину сокращена помощь развивающимся странам. Правительство постаралось сохранить нетронутыми лишь расходы на пенсии и пособия по безработице. Мадридский независимый политолог доктор Эдурне Урьярте считает все эти меры неизбежными. Нет никакого сомнения в том, что правительственная политика бюджетной экономии полностью оправдана. У нас просто нет другого выхода. Разумеется, не все слои общества соглашаются с таким положением дел. Очень непросто осознавать, что отныне тебе придется отказаться от привычного образа жизни, меньше посещать рестораны, покупать фирменную одежду или часто менять автомобили, меньше ездить к морю или в заграничные поездки. Тем не менее, испанцам следует знать, что если сейчас не принять меры, то последствия могут быть удручающими. Может произойти банкротство государства. Проект бюджета принят правительством на следующий день после всеобщей забастовки, которую профсоюзы, коммунистические рабочие комиссии и социалистический всеобщий союз трудящихся проводили в знак протеста против реформы рынка труда. Она была принята недавно с целью активизировать экономическую жизнь в стране. Реформа, в частности, предусматривает упрощение системы найма и увольнения трудящихся, уменьшает выходные пособия, на выплате которых испанские предприниматели часто разоряются. Отныне предприниматели получили также право изменять трудовой график сотрудников без согласования с профсоюзами. Правительство уже заявило, что, несмотря на протесты, не изменит новое законодательство, поскольку не видит других путей, чтобы поддержать развитие предпринимательства в стране. Кроме того, во всеобщей забастовке приняли участие, по данным статистики, не более 7% трудящихся. Дело в том, что в стране преобладают мелкие предприятия, работники которых, как правило, не бастуют. В основном забастовка протекала вполне мирно, не считая отдельных столкновений пикетчиков с владельцами баров, которые открывали свои заведения, несмотря на запрет профсоюзных активистов. Между тем в Барселоне произошли крупные беспорядки. Воспользовавшись забастовкой, члены ультралевых молодежных группировок, так называемая «антисистема», били витрины, поджигали контейнеры для мусора, перекрывали автомобильные движения, швыряли камни в полицейских. Есть раненые, 74 человека задержаны. Городу нанесен ущерб в 500 000 евро. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из самых обсуждаемых мировых новостей. Президент Франции Николя Саркози в пятницу сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам. Выступая по радио, Саркози рассказал, что в ходе рейдов было изъято оружие. Президент также заявил, что планируются новые операции против возможных экстремистских организаций. Согласно сообщениям, рейды проводились в пятницу рано утром в городе Тулуза на юге Франции и еще в нескольких городах. Именно в Тулузе в перестрелке с полицией 22 марта был убит француз алжирского происхождения Мохамед Мера, подозревавшийся в убийстве 3 военнослужащих, раввина и 3 школьников. В ходе переговоров с полицией он утверждал, что связан с Аль-Каидой. Сейчас французские власти обвиняют его брата Абделькадера Мера в соучастии в убийствах. Ведутся поиски других возможных соучастников. О том, что пишут сегодня на эту тему во французских газетах, мы беседуем с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Семен, остаются ли у французских журналистов вопросы к властям и спецслужбам страны, на которые пока не были получены внятные ответы?
Да, Александр, вопросов великое множество, но лейтмотив во всех этих вопросах один. Где вы были раньше? Где была полиция, разведка, судьи и, прежде всего, представители политического класса Франции? Почему 7 граждан Франции, включая 3 детей, должны были погибнуть, прежде чем правительство приняло такие вот решительные меры? Крупная региональная газета «Dernière Nouvelle d'Alsace» разместила на своем сайте в интернете первые реакции на аресты, произведенные в пятницу на рассвете. «Зачем называть облавой столь скромную операцию?» – спрашивает один из блогеров, которому в еще более радикальной форме вторит другой. Перед лицом набирающего силу исламского радикализма мы ведем себя столь же легкомысленно, как вели себя в свое время люди перед лицом набиравшего силу нацизма. Но здесь, как вы уже заметили, Александр, речь идет не о вопросах, которые задают журналисты, а об ответах, которые дают рядовые граждане Франции.
Семен, насколько известно, не все люди, задержанные в пятницу, имеют отношение к расследованию дела Мира. Можно ли говорить все-таки о начале серии неких операций по противодействию терроризму во Франции, о радикальной смене стратегии и тональности?
Да, такой исход дела возможен и даже вполне вероятен. Аресты 19 подозреваемых в разных регионах Франции довели до сведения широкой общественности один малоизвестный факт, а именно, в феврале этого года декретом Министерства внутренних дел была расформирована исламская группировка «Форсане Алица», что переводится как «рыцари гордости». Газета «Монд» приводит некоторые данные об этих рыцарях и их предводителе Мохаммеде Ашамлане, проповедующем в интернете джихад, ставящий целью вооруженной борьбы установление на территории Франции халифата, живущего по законам шариата. На ваш вопрос о смене тональности попытаюсь ответить двумя выдержками из статьи одного из старейших журналистов страны, главного редактора журнала «Nouvelle Observateur» Жана Даниэля. «Да, — говорит Жан Даниэль, — все монотеистические религии призывают к милосердию. Я знаю, что вера служит для людей поддержкой и опорой, залогом спасения. Но приняв ту или иную веру, люди должны были бы искать того, что их объединяет, а не того, что их разъединяет. Пойдя путем разъединения, верующие любой религии, будь то христианство, ислам или иудаизм, рискуют оказаться в роли миссионеров смерти». Вот это резюме высказывания известного своей умеренностью и гуманностью Жана Даниэля является, пожалуй, лучшим ответом на ваш, Александр, вопрос о радикальной смене тональности.
Семен, наверняка много публикаций о том, как все случившееся может повлиять на ход, идущий полным ходом президентской кампании во Франции, так ли?
Это именно так. И хотя все кандидаты в президенты, включая и нынешнего президента, а заодно и кандидата Николя Саркози, клянутся в том, что они не пытаются использовать дело Мохаммеда Мира в целях своей предвыборной кампании, всякому ясно, что дело обстоит именно так. Левая газета «Либерасьон» изо дня в день печатает комментарии, в которых утверждает, что убийство солдат в Монтабане, а также раввина и еврейских детей в Тулузе скажется на поведении электората уже в первом туре президентских выборов 22 апреля. И пойдет это на пользу правым партиям, в первую очередь крайне правой партии «Национальный фронт», но также увеличит шансы на переизбрание нынешнего президента Франции Николя Саркози.
Семен, последний вопрос уже к вам, как парижанину и человеку, живущему во Франции. Скажите, настроение на улицах, настроение людей, с которыми вы общались, изменились после произошедшего?
Да, изменились в одном отношении. Люди в ужасе, и очень многие согласны с тем, что сказал в пятницу Николя Саркози, заявивший, что при всех различиях масштаба между тем, что произошло в сентябре 2001 года в Нью-Йорке, и тем, что произошло неделю тому назад в Монтабане и Франции, есть подобие, есть как бы принципы схожести между шоком, в который повержена сегодня Франция, подобным тому, что произошло в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Это как бы вот на уровне того, что происходит на улице Франции. Что же касается политических последствий, то об этом пока говорить еще рано. Вот мы привели некоторые отклики французской печати. Я бы сказал, что происходит как бы некая перемена вех, перестановка стрелок. И что именно произойдет в стране на макроуровне, мы узнаем только лишь после того, как будет избран новый президент Франции, и произойдет это в начале мая этого года.
Обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский о том, что пишут французские издания о последнем кризисе, связанном с делом Мохаммеда Мира и борьбой с терроризмом. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сегодняшний факт».
Федерация хоккея Чехии в пятницу дала разрешение хоккейному клубу «Лев» со следующего сезона выступать в КХЛ в Праге. Домашние матчи «Льва» будут, скорее всего, проходить в ледовом дворце O2-Arena, построенном к чемпионату мира по хоккею в Чехии в 2004 году и испытывающем финансовые трудности из-за низкой посещаемости матчей. Как ожидается, контракт на аренду дворца будет подписан уже в ближайшее время. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Хоккейный клуб «Лев» был основан в 2010 году и до сих пор базировался в словацком городе Попрат. Авторами проекта команды «Лев» являются известный чешский хоккейный агент Ярослав Зидек и два предпринимателя из Карловых Вар – Роман Славчев и Сергей Зайцев. Поначалу они собирались создать клуб КХЛ в чешском городе Градец-Кралове, но этому воспротивилась Федерация хоккея Чехии. В результате «Лев» не смог принять участие в чемпионате КХЛ с сезона 2010-2011 годов. В октябре 2010 года уже Словацкая Федерация хоккея с шайбой приняла «Лев» в свой состав. Это значило, что «Лев» юридически получил возможность играть в сезоне 2011-2012 годов в континентальной хоккейной лиге. Официально о вступлении «Льва» в лигу было объявлено в мае 2011 года президентом КХЛ Александром Медведевым. Тогда же свое согласие по этому поводу дала и Международная Федерация хоккея. 26 сентября 2011 года «Лев» одержал свою первую победу в КХЛ, однако в регулярном чемпионате сезона 2011-2012 годов «Лев» занял лишь 21 место и не смог принять участие в розыгрыше главного трофея КХЛ Кубка Гагарина. Сейчас владельцем клуба «Лев» является компания ЧКД Групп. Как сообщают чешские средства массовой информации, в обмен на согласие Федерации хоккея Чехии разрешить клубу играть в Праге, компания заявила о готовности выделить Федерации 25 миллионов крон, около 1 миллиона евро, на проведение в Чешской Республике чемпионата мира среди юношей до 18 лет. Молодежная команда при клубе «Лев» будет базироваться в Карловых Варах и тоже играть в России. В юниорской лиге.
И в продолжение темы. О новостях, связанных с континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом «Лев», я побеседовал со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Олег, теперь матчи континентальной хоккейной лиги будут проходить и в Праге. Какие выгоды для себя получит КХЛ и какие это может создать трудности? Например, чисто техническо-географические, в смысле деления по дивизионам и так далее.
Ну, вообще, с точки зрения географии, я думаю, для континентальной хоккейной лиги ничего принципиально не меняется. Думаю, что даже тут больше плюсов. Минусов я вообще при первом, так сказать, взгляде найти не могу. Мы знаем, что в заканчивающемся уже чемпионате принимала участие команда «Лев» из Попрада, маленького словацкого городка. Провинциального, я, собственно, это подчеркиваю, именно потому, что, видимо, это обстоятельство оказалось не вполне удачным, скажем так. Действительно, Попрат очень маленький городок, ну, по российским понятиям, так вообще деревенька, куда и доехать трудно, где и рекламных, и маркетинговых возможностей тоже нет, и зрителей много тысяч не соберешь. В общем, это, наверное, и определило коммерческую неудачу проекта под названием «Лев Попрат». Но теперь будет другой проект под названием «Лев Прага». И здесь, естественно, мы понимаем, что возможностей гораздо больше. Мы знаем, что в Чехии хоккей любят, в Праге, в частности, тоже, естественно. И здесь можно, я думаю, по крайней мере, руководители КХЛ надеются на то, что можно создать, ну, что-то такое наподобие лиги, скажем так. Потому что вот сейчас в континентальной хоккейной лиге Рига стоит на особом таком счету. Вот там действительно это хоккейный город, там хоккейный бум. Там вокруг хоккея столько всяких разных интересных мероприятий. И магазин там есть специальный КХЛ, и бар там есть специальный КХЛ. И, в общем, все там есть. И трамваи по городу ходили в честь матчей звезд, брендированные, так сказать. Ну, в общем, Рига – это такой островок хоккейной цивилизации, что ли, в континентальной хоккейной лиге. И я уверен, что на Прагу возлагаются такие же надежды.
В таком случае, Олег, почему руководство чешского хоккея так долго противилось тому, чтобы матчи КХЛ проходили в их стране?
Это, конечно, большая проблема. Проблема, возникшая не сегодня, проблема, которую в разных странах как-то пытаются решать. Понятно, что хоккейный мир не так
широк, что ли, как хотя бы футбольный взять. Есть набор лиг невелик. Есть, естественно, НХЛ в Северной Америке, а в Европе, ну, КХЛ, естественно, стоит на голову, на две, на три, уж не будем уточнять, насколько, выше любого национального чемпионата. Это совершенно понятно. Поэтому в любой стране хоккейные власти опасаются того, что приход КХЛ негативно скажется на внутреннем первенстве. Потому что уровень хоккея, ясно, что в континентальной хоккейной лиге выше, чем в любой из европейских стран. И, конечно, начнется зрительский отток. Ну, в общем, понятно, это невыгодное сравнение. Ведь чемпионат Чехии же никто не отменит. Все команды из Чехии не вступят в КХЛ. Это невозможно в силу ряда причин. Поэтому возникнет, хочешь не хочешь, конкуренция. И явно она будет не в пользу национального чемпионата. Ну, вот как-то это решает. Где-то там идет речь об интересах хоккея в целом, где-то, ну, возможно, какие-то материальные аспекты поднимаются. Я деталей, естественно, не знаю, но могу себе представить, что это каждый раз вот разрешение на участие Попрода. Кстати, сейчас Словацкая Федерация дала разрешение на участие Братиславского Слована в чемпионате КХЛ, так что, возможно, словацкая команда тоже останется, ну, может быть, не с ближайшего сезона, а там со следующего. Но в любом случае, каждое такое решение действительно дается с боем, и мы можем предположить, что процесс расширения КХЛ по Европе, конечно, не будет бесконечным. Когда-то поставят заслон, не знаю, будут это финны или шведы, или там еще кто-нибудь, но ясно, что этот процесс не бесконечен.
Олег, периодически приходят новости о дальнейшем расширении КХЛ за счет клубов из таких регионов, как Ближний Восток или Восточная Азия. Насколько это реально?
Для КХЛ, я полагаю, это реально в равной степени все, потому что у КХЛ сейчас есть все возможности административные, организационные, финансовые и прочие для того, чтобы провести, скажем так, собственное расширение в любом направлении. Но все, естественно, будет упираться в желание местных хоккейных властей. Ну а с этим просто надо работать. В КХЛ, в принципе, рук не опускают и надеются на то, что всем их планам суждено сбыться.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивный обозреватель Олег Винокуров и мой коллега Андрей Широградский. Пока это все. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» и рассказ о наиболее заметных событиях пятницы 30 марта. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Шалван Аделашвили призвал народ сплотиться для освобождения родины от американских
оккупантов. Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает.
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворяться.
Права рабочих ущемляются, правительство у нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».